7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Израильские власти настаивают, чтобы на церемонии открытия Лондонской Олимпиады 27 июля была объявлена минута молчания памяти израильских спортсменов, погибших 40 лет назад при теракте в Мюнхене. Бои в районе таджикского города Харок, число погибших и раненых уже исчисляется десятками. Роль среднего класса в президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы». Итак, 27 июля в пятницу в Лондоне состоится церемония открытия Олимпийских игр. Власти и общественность Израиля настаивают на том, чтобы во время этой церемонии повторилась минута молчания в памяти погибших в результате террористического акта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене спортсменах. Минута молчания уже была объявлена президентом Международного олимпийского комитета Жаком Роги на церемонии, которая состоялась в Олимпийской деревне в Лондоне. Итак, в этом году исполняется 40 лет со дня гибели 11 израильских спортсменов, и эта скорбная дата стала предметом оживленной международной общественной дискуссии. Передает корреспондент Радио Свобода в столице Великобритании Наталья Голицына.
Впервые за 40 лет со времени трагедии на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда террористы из палестинской группировки «Черный сентябрь» убили 11 членов израильской делегации, состоялась минута молчания в память об этом событии. Она прошла после церемонии у стены перемирия, на которой оставили свои подписи члены Международного олимпийского комитета и спортсмены. Такая стена воздвигается на каждых Олимпийских играх и служит символом призыва к прекращению всех войн и других враждебных действий на время Олимпийских игр. В лондонской церемонии участвовали около 100 человек, в том числе глава МОК Жак Роги, председатель оргкомитета Лондонской Олимпиады Лорд Коу и мэр Лондона Борис Джонсон. Минуту молчания в памяти погибших израильских спортсменах провел глава МОК Жак Роги, который, в частности, сказал:
«Это спонтанный жест от меня лично, поскольку мы находимся в такой же олимпийской деревне, в какой были убиты спортсмены. Здесь мы говорим о спорте и мире, и поэтому мне кажется абсолютно нормальным призвать вас вспомнить погибших израильских спортсменов».
Комментаторы называют прошедшую в Лондоне минуту молчания компромиссной, поскольку Израиль призывал включить минуту молчания в церемонию открытия Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет ему в этом отказал. Жак Роги сослался на то, что атмосфера открытия игр не подходит для проведения траурной церемонии. Тем не менее, Израиль продолжает настаивать на повторной минуте молчания во время открытия игр. Замглавы израильского МИДа Дани Айалон уже заявил, что его страна не удовлетворена церемонией в Олимпийской деревне и продолжает настаивать на повторении церемонии во время открытия Олимпиады. Призыв Израиля поддерживают Соединенные Штаты, Великобритания и Германия, а также ряд международных организаций. 5 сентября 1972 года 8 вооруженных террористов из палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации в Мюнхенской олимпийской деревне и взяли в заложники 11 ее членов. Террористы требовали обменять их на 200 заключенных палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Израиль отказался вести с ними переговоры. В результате плохо подготовленной операции немецкой полиции по освобождению заложников израильтяне были убиты террористами. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы – международная общественная дискуссия вокруг 40-летия теракта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильских спортсменов. Теперь о реакции в самом Израиле передает наш корреспондент Элла Котлер.
Отказ Международного олимпийского комитета включить непосредственно в церемонию открытия нынешних лондонских игр минуту молчания в память об 11 израильских спортсменах, убитых террористами из палестинской группировки «Черный сентябрь» в 1972 году во время олимпийских игр в Мюнхене, вызвал в Израиле резкую критику. 40 лет назад, на следующее утро после той трагедии, на олимпийских играх в Мюнхене состоялись траурные мероприятия. Во вторник советник премьер-министра Израиля по работе с прессой Алекс Сельский в интервью для «Радио Свобода» сказал:
«Государство Израиль во главе с премьер-министром и правительством Израиля настаивали на том, чтобы на официальном открытии Олимпиады в Лондоне была бы минута молчания и вспомнили бы израильских спортсменов, которые были зверски убиты в том страшном теракте во время Олимпийских игр в Германии в Мюнхене в 1972 году. К нашему очень большому сожалению, предложение Израиля не было принято, и на самом деле администрация как и города Лондона, так и Олимпийских игр согласились провести церемонию, которая состоялась вчера. И в ней участвовал и глава Олимпийского комитета международного, а также мэр Лондона. Однако Израиль хотел бы очень видеть, чтобы подобная церемония была именно на официальном открытии. Этого, к сожалению, не случилось. Мы все-таки считаем, что все мировое сообщество должно очень серьезно отнестись к памяти этого теракта. И особенно сегодня, когда мы даже слышим о возможности террористических действий против спортсменов, вообще израильских спортсменов, именно на этой Олимпиаде снова, мы должны относиться к этому очень серьезно, и поэтому это проблема не только Израиля, а всего мира.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Дания Елон отметил, что упорные попытки Израиля добиться проведения минуты молчания на официальной церемонии открытия игр являются отражением того факта, что убийство спортсменов в Мюнхене было не только трагедией для страны, но и актом, направленным против самого духа и сути Олимпийских игр. Вдовы погибших в Мюнхене атлетов заявили прессе, что считают проведенную церемонию попыткой отвлечь внимание от глобального аспекта трагедии, на котором они собираются сосредоточиться на своей пресс-конференции, которая состоится в ближайшее время в Лондоне. Еще одна траурная церемония пройдет в 11 часов в пятницу 27 июля на Трафальгарской площади. После минуты молчания в память об 11 израильских спортсменов прозвучат иудейская поминальная молитва и израильский гимн. Как заявили организаторы акции, которая получила название «Минута для Мюнхена», на церемонии будут подняты флаги Израиля и Соединенного Королевства, а также флаги любых стран, пожелавших присоединиться и продемонстрировать свою поддержку. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Председатель Верховного суда России возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров попросил Госдуму приостановить рассмотрение законопроекта о средствах массовой информации и иностранных агентах. Мать Сергея Магнитского подала жалобу в суд на отказ Генпрокуратуры сообщить имена прокуроров, которые надзирают за расследованием дела ее сына. На юге Таджикистана в ходе операции по поимке убийц генерала Абдулло Назарова погибли 9 военнослужащих. Комитет 6 мая, созданный для поддержки арестованных в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве, пригласил на митинг 26 июля следователей, ведущих дело, судей, а также глав Следственного комитета и МВД России. По делу о беспорядках на Болотной площади допрошен Эдуард Лимонов. Он сообщил, что не ответил ни на один вопрос, поскольку на Болотной 6 мая не был. Муж участницы группы «Пусть Рает» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов не смог сегодня встретиться с женой в следственном изоляторе, поскольку в назначенное время свидания ее увезли в суд. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня его ведет Иван Толстой. Тема выпуска – советские травелоги Западной Европы устами писателей 20-30-х годов 20 века. Путешествуя за границей, доверенные московские и ленинградские литераторы старались создать положительный образ СССР и подготовить пропагандистские записки о буржуазной жизни. Кто и куда выезжал, в каких книгах и как отражены довоенные писательские поездки. Жанр советских травелогов проанализирован в исследованиях петербургского литературоведа Евгения Пономарева. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас к российским новостям. В Екатеринбурге правоохранительные органы ведут проверку по факту обнаружения выброшенных человеческих эмбрионов. Было найдено более 250 эмбрионов. Собственную проверку проводит и правительство Свердловской области. Вся эта история вызвала большой скандал не только в регионе, но и во всей России, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Шокирующую находку местные жители сделали в воскресенье вечером. В лесу недалеко от трассы Екатеринбург-Нижний Тагил они обнаружили емкости с человеческими эмбрионами. Сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия и работали там в течение всего понедельника. Сегодня стало известно о том, что эмбрионов было довольно много, около 250. Сейчас они отправлены в морг небольшого городка Невьянск, рассказал нам глава пресс-службы ГУВД области Валерий Горелых.
Всего в ходе тщательного осмотра места происшествия сотрудники Свердловской полиции изъяли 248 человеческих эмбрионов, которые в настоящее время описаны и помещены на временное хранение в Невьянский морг. Сегодня будет проведено патологоанатомическое исследование с целью получения официального заключения о возрасте эмбрионов и причинах их смерти. И только после этого их направят на утилизацию. Свердловская полиция продолжает тщательную проверку по данному факту, по итогам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка преступной халатности не только непосредственным исполнителям, но и тем, кто должен осуществлять надлежащий контроль за подобной деятельностью.
Информация о выброшенных эмбрионах очень быстро распространилась в интернете и вызвала бурный отклик. По всей видимости, именно эта реакция общественности стала причиной того, что ситуация вышла на самый высокий уровень. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что берет это дело под свой контроль. Будет проведена служебная проверка. Он поручил курировать ее вице-премьеру региона Владимиру Власову, который уже назвал этот случай беспрецедентным.
Как оказалось, эти биологические медицинские отходы – это не отходы одной больницы. По крайней мере, установлено как минимум 3 больницы из Екатеринбурга. И складывается впечатление, что организация, которая занимается утилизацией этих медицинских биологических отходов, не выполнила требования, да, которые ей предъявляются. Сейчас проводится дальнейшая проверка совместно с правоохранительными органами, чтобы установить, какая организация занималась этим или не занималась недобросовестной утилизацией.
Найденные эмбрионы уже стали причиной масштабных дискуссий в интернете. Высказывается мнение, что этот материал могли использовать для различных исследовательских целей, например, в области косметологии и стволовых клеток. Ситуацией даже заинтересовались в Государственной Думе. Не исключено, что она вновь подстегнет к активным действиям сторонников запрета абортов. Представители областного Минздрава и Горздрава Екатеринбурга от комментариев отказываются, но врачи в частных беседах предполагают, что это действительно медицинские отходы отделения, где производят аборты. Вероятно, была нарушена технология их утилизации. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 20 минут. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, в Соединенных Штатах состоялись первые слушания по делу Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве более 10 человек при стрельбе в кинотеатре в пригороде американского города Денвер, штат Колорадо. Наблюдатели обращают внимание, что трагедия в городке Аврора не стала поводом для нового витка дискуссий, политических дискуссий вокруг возможности запрета на свободное ношение огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Тему продолжает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
На предварительные судебные слушания Джеймс Холмс был доставлен из камеры-одиночки следственного изолятора округа Арапахо, куда он был помещен после того, как в ночь на прошлую пятницу расстрелял из нескольких стволов зрителей в кинозале на премьере фильма про Бэтмена. В результате действий Холмса убито 12 человек, ранено 58, некоторые из них остаются в критическом состоянии. Окружной судья Уильям Блэр Сильвестр обратился непосредственно к подозреваемому.
Полагаем предварительным наличием достаточных оснований полагать, что вы совершили правонарушение в виде предумышленного убийства, которое рассматривается законодательством штата Колорадо как тяжкое преступление первого класса. Как правило, людям предоставляется право освобождения под залог. Но учитывая характер обвинения, вы в данное время не можете быть выпущены под залог. У вас также есть право на судопроизводство с участием присяжных заседателей и на предварительные слушания, определяющие наличие достаточных оснований считать вас человеком, совершившим преступление. Зал суда был переполнен. Представители прокуратуры заявили, что предъявят Холмсу официальное обвинение в следующий понедельник. Сам подозреваемый выглядел неподвижным, заторможенным, порой полусонным. Его волосы были окрашены в красно-оранжевый цвет. За 15 минут судебного заседания он не проронил ни слова. Сразу после процедуры слушаний, которая транслировалась в прямом эфире по общенациональным каналам, эксперты и блогеры принялись бурно обсуждать оцепенелый вид подозреваемого. По сведениям представителей полиции, Холмс не идет на диалог со следствием и не дает никакой информации о возможных мотивах своего поступка. Бывшему аспиранту Университета Колорадо назначен государственный защитник. На пресс-конференции сразу после судебных слушаний окружной прокурор Кэрол Чемберс заявила, что намерена добиваться смертного приговора в отношении Холмса, но прежде хочет обсудить это решение с семьями жертв трагедии. Речь идет о требовании применить к обвиняемому смертную казнь. Удовлетворение этого требования может очень сильно затянуть судебный процесс, может быть на годы, но родственники жертв желают внести свою лепту в вердикт, и мы хотим учесть их пожелания, прежде чем окончательно сформулируем требование о наказании. В течение 60 дней со дня принятия дела к слушанию у родственников жертв стрельбы в кинотеатре будет право предъявить Холмсу судебный иск, сопровождаемый просьбой к суду применить к обвиняемому высшую меру наказания. Между тем, американские политики, судя по всему, уклоняются от обсуждения возможных мер по усилению контроля над огнестрельным оружием, которое находится в частном владении. Известно, что Джеймс Холмс беспрепятственно приобрел усовершенствованную полуавтоматическую винтовку, дробовик, два пистолета и тысячи патронов. Однако губернатор Колорадо Джон Хикенлупер считает, что проблема не в оружии. Если бы даже у него не было боевого оружия, пистолета или винтовки, этот парень нашел бы что-нибудь еще. Разве не так? Он, к примеру, изготавливал самодельные взрывные устройства. Кто знает, до чего бы он еще додумался. Встретившись в воскресенье с родными тех, кто погиб от рук Холмса, президент Барак Обама заявил, что пытался донести мысль о том, что о них думает вся Америка. Надеюсь, что в следующие несколько дней, недель и месяцев мы все будем думать о том, что мы можем сделать для того, чтобы покончить с бессмысленным насилием, омрачающим жизнь нашей страны. Президент Обама не уточнил, что именно можно предпринять в этом направлении. Об оружии он вообще не упомянул. Хотя после прошлогодней стрельбы в Аризоне, в результате которой 6 человек было убито и 13 человек ранено, включая конгрессвумен Гэбриэл Гиффордс, Обама опубликовал в прессе статью с призывом усилить проверку репутации покупателей оружия. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, Обама и по сей день стоит на этой позиции. Президент считает, что мы должны совершить шаги по защите права американцев на владение оружием, гарантируемого второй поправкой Конституции, но при этом сделать так, чтобы оружие не попадало в руки людей, которые по существующему законодательству не имеют права на его покупку. Однако, в отличие от устроителей бойни в Аризоне 2011 года или в Техническом университете Виргинии 2007 года, Джеймс Холмс, по имеющимся данным, не страдает психическими расстройствами. Хотя Барак Обама поддерживает возобновление истекшего в 2004 году 10-летнего запрета на продажу наступательного стрелкового оружия частным лицам, президент, по словам его пресс-секретаря, вряд ли может рассчитывать на преодоление мощного оружейного лобби в Конгрессе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Интересно, что сегодня в Совете Федерации России состоялась презентация и обсуждение доклада о реформировании российского оружейного законодательства. Речь идет о возможности легализации в стране свободного владения короткоствольным оружием, иначе говоря, пистолетами. Документ подготовила группа экспертов под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Александра Торшина. Рассказывает Данила Гальперович.
Вопрос о том, могут ли россияне получить право на свободную покупку так называемого гражданского оружия, казалось бы, еще совсем недавно получил ответ с самого верха. В апреле этого года Дмитрий Медведев, тогда еще президент России, общаясь с журналистами пяти российских телеканалов, заявил, что на референдум он бы вопрос об оружии ставить не стал.
Я считаю, что в нашей стране нельзя разрешать свободный оборот оружия. Вот американцы пусть, так сказать, упражняются в остроумии, значит, борются за это оружие или, наоборот, против него. У нас этого устраивать нельзя по разным причинам.
С тех пор Дмитрий Медведев стал главой партии «Единая Россия» и поменял президентское кресло на премьерское, что привело к неожиданному эффекту. Многие его инициативы и заявления партия, которую он возглавлял, стала подвергать ревизии. Не избежало этой судьбы и заявление Медведева о том, что россиянам давать легкий доступ к оружию нельзя. Член его же партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, подготовил доклад, в котором обосновывается целесообразность расширения оборота гражданского оружия и изменений в российское законодательство. Сам Торшин является давним сторонником упрощения доступа к так называемому короткостволу, о чем некоторое время назад эмоционально рассказывал в эфире «Радио Свобода».
Человеку все-таки надо дать право на самооборону. Не докричишься ты каждый раз до полицейского. Это все другое. Это вот как раз один из элементов воспитания. Вот смотрите, говорят, что нам нельзя, как в Америке. Хорошо, а почему нам нельзя, как в Молдове, который там 14 лет назад уже. После того, как в Молдове ввели разрешение на покупку боевого оружия граждан, уличная преступность сократилась на 50%, количество убийств на 40%. Это не аргумент. Когда тебе в дом полезут трое обдолбанных наркоманов, которые вот так доза нужна, да, а ты с беременной женой, так сказать, табуреткой будешь отмахивать.
Сторонников того, чтобы добропорядочный гражданин мог купить себе нечто стреляющее, немало, причем в самых разных политических лагерях. К ним, в частности, относятся и представитель правительства России в Верховном, Конституционном и Высшем арбитражном судах Михаил Борщевский и член Московской хельсинской группы правозащитник Сергей Сорокин. Однако против разрешения свободной продажи оружия выступают многие психологи, говорящие о печальных последствиях такого шага. За несколько дней до слушаний в Совете Федерации в Соединенных Штатах случилась страшная трагедия. В городе Аврора вооруженный человек вышел на сцену кинотеатра и открыл огонь по зрителям, убив 12 и ранив около 60 человек. Александр Торшин в одной из социальных сетей посетовал на несчастливое стечение обстоятельств, но слушаний не отменил. Возможно, потому что, как признается высокопоставленный политик, он сам является фанатом оружия и много делает для развития оружейной культуры. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прежде чем продолжить, коротко напомню вам о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 – итоговый выпуск нашей программы. В 21 час слушайте передачу «Грани времени», в 22 – аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров», тоже радиожурнал. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в нашем эфире передача «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Председатель Верховного суда России возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Отменено постановление судьи Верховного суда об отказе в удовлетворении надзорных жалоб на приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров попросил Госдуму приостановить рассмотрение законопроекта о средствах массовой информации и иностранных агентах, автором которого он является. В руководстве «Единой России» подтвердили возможность отзыва из Госдумы этого документа. Мать Сергея Магнитского подала жалобу в суд на отказ генпрокуратуры сообщить имена прокуроров, которые надзирают за расследованием дела ее сына. На юге Таджикистана в ходе операции по поимке убийц генерала Абдулла Назарова погибли не менее 9 военнослужащих, 25 ранены. По делу о беспорядках на Болотной площади допрошен лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Как сообщил Лимонов «Радио Свобода», ни на один вопрос он не ответил, поскольку на Болотной 6 мая не был. Муж участницы группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов не смог сегодня встретиться с женой в следственном изоляторе, поскольку в назначенное время свидания ее увезли в суд. Во втором по величине городе Сирии Алеппо сегодня идут тяжелые бои. Правительственные войска ведут ракетный и артиллерийский обстрел. По сообщениям повстанцев, для пулеметного обстрела отдельных целей в городе используются также вертолеты. Жертвами сегодняшних боев стали не менее 33 человек. Президент Египта Мохаммед Мурси назначил премьер-министра страны бывшего министра ирригации Хишама Кандила и поручил ему сформировать новое правительство. Назначение было объявлено по государственному телевидению сегодня, через 25 дней после вступления в должность самого Мухаммеда Мурси. В Великобритании обвинения по делу о вмешательстве журналистов в частную жизнь граждан предъявлены 8 подозреваемым, сообщила Королевская прокурорская служба. Среди этих 8 бывший пресс-секретарь британского премьера Дэвида Кэмерона Энди Колсон и бывший директор, принадлежащий медиамагнату Руперту Мёрдоку, компании News International Ребекка Брукс. Продолжаем программу «Время свободы». Уже десятками, по неофициальным данным, исчисляется число погибших при столкновениях подразделений таджикской армии с вооруженными группами в районе города Харокс. С места боевых действий поступают противоречивые сообщения о жертвах среди мирного населения о применении артиллерии и авиации. По версии властей, в горно-бадахшанской автономной области идет специальная операция по поимке виновных в недавнем убийстве генерала специальных служб Абдулло Назарова. 1 июля его застрелили неизвестные. В организации этого преступления подозреваются подручные заместители начальника Ишкашимского погранотряда Талиба Аимбекова. Ситуации в Таджикистане мой коллега Андрей Шары расспросил обозревателя газеты «Московские новости» Аркадия Дубнова.
Как сейчас принято говорить, возможное, к несчастью, начало гражданской войны 2.0, которая кажется сегодня неизбежной в результате того, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон, властвующий в стране вот уже 20 лет, держится за власть, не уступая ее никому из политических оппонентов. После того, как его многочисленная семья, у него только самого 9 детей, а еще там десятка, 2 детей его многочисленных братьев, сестер, шуринов и прочих циников, фактически взяли под контроль весь Таджикистан, разделили бизнес. В общем, не дают свободно дышать в стране. Как возобновление того, что благополучно завершилось в 97 году в Москве межтаджикского мирного соглашения, но что неизвестно, должно было бы как бы взорваться, как опухоль лопается. Да? И я очень боюсь, что это может иметь продолжение за пределами Харога, за пределами Бадахшана.
А как это связано с убийством генерала специальных служб Абдулло Назарова? Это был посланник Таджикистана в Горно-Бадахшанской области?
Назаров, 56-летний генерал, бывший полевой командир таджикской оппозиции, вошел в руководство структуры власти Таджикистана в результате мирного соглашения 1997 года, которое предопределяло 30-процентную квоту для представителей таджикской оппозиции в структуры власти. Но очень скоро стал ярым сторонником президента Рахмона, был заместителем председателя комитета нацбезопасности. В 2010 году вокруг него разразился серьезный скандал в связи с обвинениями из Бишкека, что якобы он потворствует либо укрывает себя где-то в Таджикистане брата свергнутого президента Курманбека Бакиева, Жаныша Бакиева, которого обвиняли в ужасных преступлениях. Скандал замяли, он опровергал все обвинения в свой адрес, его направили в горный Бадахшан возглавлять туры нацбезопасности. Понятно, и, в общем-то, никто из среди боевиков или представителей таджикской оппозиции не скрывает, что его в кругах этой оппозиции возненавидели уже давно. Кто знает, может быть, его убийство было каким-либо актом мести со стороны оппозиции.
А почему вот это разделение Горный Бадахшан и Душанбе? Там есть какие-то старые противоречия между этими районами Таджикистана?
Ну, разумеется. Жители Горного Бадахшана, памирцы, в общем, даже в каком-то этническом образом отличаются от прочих жителей Таджикистана. В эти часы, во вторник, праздник. В Москве проходит серьезная акция около таджикского посольства в Москве. Представители Бадахшана, живущие в Москве, требуют от посла Подостиева, чтобы была прекращена немедленно акция бомбежки, уничтожения мирного населения в Бадахшане. Бадахшан — это горная область, автономная область Таджикистана, которая наиболее, так сказать, уязвлена с точки зрения экономики, с точки зрения социальных льгот. Слабая во всех отношениях область Таджикистана, которая всегда являлась источником как бы головной боли для власти Душанбе. И то, что именно там базируются ныне боевики таджикской оппозиции, уже второе поколение боевиков оппозиции, которые не смогли инкорпорироваться в новую таджикскую реальность, это очень много объясняет. В других районах Таджикистана более или менее со своими политическими и военными противниками режим Рахмона сумел справиться, но Бадахшан все эти годы оставался как бы неприступной цитаделью. Ну и надо вспомнить, что именно через Бадахшан все последние десятилетия шла главная как бы наркотропа из Афганистана через Киргизию, именно через Харок шла эта дорога. И очень много в схватках, которые кажутся отсюда, может быть, политически окрашенными, или экономически как бы обоснованными, за многими этими как бы схватками лежит борьба за раздел вот этого наркобизнеса.
Канва событий, если следовать официальной версии событий, выглядит примерно так. Некоторые бандиты убили генерала Назарова, и теперь армия Таджикистана и силовые структуры проводят операцию по ликвидации этих бандитов или их покровителей, которые находятся в горном Бадахшане, занимаются там торговлей наркотиками и другими какими-то нехорошими вещами. Есть ли какая-то версия событий у тех людей, с которыми сейчас воюет таджикская армия?
Известная мне версия заключается в том, что убийство Абдулло Назарова является лишь поводом для того, чтобы развернуть там серьезную крупномасштабную военную операцию правительственных войск, чтобы искоренить эту серьезную угрозу режиму Рахмона. В этих утверждениях есть часть как бы истины, потому что найти виновных в убийстве Абдулло Назарова официальный Душанбе может только начав крупномасштабную военную операцию, потому что в Бадахшане фактически все население является противниками и ненавистниками центральной власти, и попытки Душанбе заставить прийти с повинной либо сдаться тем, кого этот режим считает виновным, были с самого начала обречены на неудачу. Извините за цинизм, я думаю, если бы не было бы этого повода, как убийство Назарова, его нужно было бы выдумать тем, кто сегодня у власти в Душанбе, потому что за год с лишним до президентских выборов в Таджикистане, где у Рахмона нет никаких серьезных соперников, кроме вооруженной оппозиции, вот эту занозу бадахшанскую, памирскую этой оппозиции нужно было выдрать.
О ситуации в Таджикистане с Аркадием Дубновым, обозревателем московских новостей, беседовал мой коллега Андрей Шары. В Москве 17 часов 38 минут, сейчас рубрика «Мировая политика». События последних недель в Северной Корее указывают на возможные ключевые изменения курса военной и экономической политики страны. С момента прихода к власти нынешнего лидера государства Ким Чен Ына были смещены с руководящих постов более 20 чиновников самого высокого ранга, отправлен в отставку вице-маршал Ли Йон Хо. Корреспондент Радио Свобода в Австралии Ирина Козыревич беседует о ситуации в Северной Корее с исследователем из Сиднейского университета, специалистом по корейской проблематике Леонидом Петровым.
Северная Корея – страна, которая управляется семьей Кимов вот уже в течение 65 лет с момента ее основания. Страна находится полностью под контролем кланов не только семьи Кимов, но также и военной, партийной элиты. Все эти элитные группы совершенно не собираются терять свои привилегии, которыми они пользуются уже в течение многих десятилетий. Поэтому нет никаких оснований ожидать какой-либо смены курса. Может быть, будут какие-то изменения, которые повлекут за собой улучшение жизни людей, но кардинальная реформа ни политической, ни экономической в КНДР не предвидится.
Но что касается отставок с момента прихода к власти нового лидера...
Леонид Ильич Брежнев тоже награждался регулярно разными орденами, присваивал себе маршальские звания. Отставки тоже имели место, Берия был расстрелян без суда и следствия. Тем не менее, никаких кардинальных перемен не происходило до тех пор, пока руководство страны не поставило задачу действительно перестроить экономическую структуру страны, которая, в общем-то, повлекла за собой коллапс политической системы. И северные корейцы учли этот опыт, они понимают, что как только они начнут что-то менять в экономике, тут же возникнет вопрос о политической власти. Они понимают, что немедленно вызовет вопросы относительно легитимности правления страной кланов Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Так что я очень сомневаюсь, что и экономическую жизнь страны Северной Кореи кто-то будет серьезно пересматривать. Да, планируются какие-то улучшения, очередная интенсификация экономики. Северные корейцы хотят добиться улучшения жизни в стране, но при этом не меняя ничего. Слово «реформа» в Северной Корее вообще находится под запретом. Реформа, она предполагает изменение чего-то плохого в сторону улучшения. Для Северной Кореи официальная пропаганда имеет свое мнение и объясняет людям уже многие десятилетия, что и государственное устройство, и экономическое в Северной Корее самое лучшее в мире. То есть улучшать там, собственно, и нечего. Да, люди голодают, но это происходит из-за враждебного империалистического окружения. Естественно, элиты понимают, что они живут гораздо хуже, чем и то, что в Южной Корее, но даже в Китае. И поэтому Ким Чен Ын, как новый руководитель, молодой, амбициозный, попытается быть более открытым к внешней торговле, некоторым внешним влиянием.
Относительно пересмотра ядерной программы, о котором буквально вот в конце прошлой недели было объявлено в корейских средствах массовой информации, как это может повлиять на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
Я считаю, что чистая риторика. Ничего пересматривать Северная Корея не собирается. Она имеет несколько ядерных устройств, которые в основном служат в качестве психологического оружия для Южной Кореи, для их американских союзников. То есть исключительно для поддержания собственной уверенности в том, что на Северную Корею никто не нападет. В противном случае Сеул, который находится в 60 километрах от демилитаризованной зоны, будет немедленно атакован северокорейской артиллерией, и не исключено, что и одно из ядерных устройств также может быть использовано в этой атаке. В этих условиях, естественно, никто нападать на Северную Корею не будет. Слишком велик риск. Пересматривать здесь что-то очень сложно, потому что Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия. Она это заявила уже давно. Будет ли новое ядерное испытание? Покажет время. В данном случае северным корейцам нет смысла испытывать новую ядерную бомбу. Ну, они испытывали уже две плутониевые бомбы. Может быть, они попытаются протестировать урановое ядерное зарядное устройство. Но такой резкой необходимости в этом нет. Отношения с Южной Кореей самые напряженные. И нет ничего общего с тем, что было 10 лет тому назад, когда между Северной и Южной Кореей поддерживались торговые, культурные обмены, туристические визиты проходили в течение 10 лет так называемой политики солнечного тепла. Отношения с Соединенными Штатами также заморожены. Северная Корея ясно дала понять, что не откажется от запуска ракет, то есть программа испытания ракет дальнего и среднего радиуса действия также плохо отразилась на северокорейско-американских отношениях. Шестисторонние переговоры также уже многие годы находятся в замороженном состоянии. Так что я думаю, что это просто очередная риторика, которая была, кстати, приурочена к поимке подозреваемого шпиона. Разведывательные службы якобы завербовали целью взрыва двух статуй, статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ в самом центре Пхеньяна. Так это или нет, сказать очень сложно. Был ли этот никому неизвестный северокорейский перебежчик таким суперменом и агентом 007, который мог бы единолично подложить взрывчатку в самом центре Пхеньяна под святынями северокорейской чучхейской идеологии, я сильно сомневаюсь, но, по всей видимости, просто человек не совсем психически здоров, который был пойман северокорейскими спецслужбами, допрашивался, и в таких условиях, естественно, он мог сознаться в чем угодно. Северная Корея просто использовала данное признание с тем, чтобы еще более обострить свои отношения с заклятыми врагами и тем самым показать свою важность и свою непримиримость в отношениях региональных.
Это был специалист по Северной Корее Леонид Петров. С ним побеседовала наш корреспондент в Австралии Ирина Козыревич. В Москве 17 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», Новости.
Председатель Верховного суда России возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Отменено постановление судьи Верховного суда об отказе в удовлетворении надзорных жалоб на приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров попросил Госдуму приостановить рассмотрение законопроекта о средствах массовой информации и иностранных агентах, автором которого он же и является. Мать Сергея Магнитского подала жалобу в суд на отказ Генеральной прокуратуры сообщить имена прокуроров, которые надзирают за расследованием дела ее сына. На юге Таджикистана в ходе операции по поимке убийц генерала Абдулло Назарова погибли, по официальным данным, не менее 9 военнослужащих, не менее 25 получили ранения. По делу о беспорядках на Болотной площади допрошен лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Сам Лимонов сказал, что ни на один вопрос не ответил, поскольку на Болотной 6 мая не был. Муж участницы группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов не смог встретиться с женой в следственном изоляторе, поскольку в назначенное время свидания ее увезли в суд. Во втором по величине городе Сирии Алеппо идут тяжелые бои. Правительственные войска ведут ракетный и артиллерийский обстрел. По сообщениям повстанцев, для пулеметного обстрела отдельных целей в городе используются также вертолеты. Жертвами сегодняшних боев стали по меньшей мере 33 человека.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Редакция сайта openspace.ru, передав дела новой команде под руководством Максима Ковальского, открыла проект, который называется colta.ru. Он работает на основе полной автономии редакции. Удалось организовать работу через механизм народного финансирования или так называемого краудфандинга. Собранные при помощи денежных переводов деньги и бесплатная работа журналистов и художников позволяют проекту существовать как минимум 3 месяца. Через неделю после открытия сайта colta.ru с его главным редактором Марией Степановой побеседовала моя московская коллега Елена Фанайлова.
Я, например, воспринимаю факт существования новой версии сайта Open Space под названием colta.ru как результат некоторого социального усилия, которое было предпринято редактором и сочувствующими. Как технически было это устроено?
В какой-то момент после того, как редакция уже решила, что мы скидываемся и продолжаем как-то существовать, подумали о том, что есть ведь еще краудфандинг. А Россия, история с разного рода краудфандингами, краудсорсингами, это уже довольно разработанная и активно существующая такая вещь. Есть актеры, музыканты, литераторы, которые собирают деньги на запись нового альбома, на новую книжку. Ну и в благотворительности, конечно, это довольно широко используется. Но масштабного медиа, которое решило бы попробовать просуществовать в течение какого-то времени на народные средства, кажется, еще не было. Мы поговорили с людьми, которые делают краудфандинговые сайты, и остановились на сайте Planeta.ru. Молодая команда, они уже собрали несколько миллионов, кажется, рублей на новый проект для шкафца. Мы с ними поговорили, они предложили нам какую-то историю, которая показалась рабочей. И мы несколько даже удивлены тем, как это быстро, азартно и активно работает. Мы, в общем-то, собрали уже почти все деньги, которые собирались. Это такая невероятная история, я аналогов не знаю.
Я уже слышала несколько комментариев по поводу нового названия. Люди воспринимают слово «кольта» как что-то, имеющее отношение к огнестрельному оружию. Что означает это слово и почему вы его выбрали для названия нового проекта?
«Кольт» – итальянское слово, у него несколько словарных значений, 5 или 6, но 2 основных – сбор урожая и персона «кольта» – это образованный, просвещенный человек. Но, с другой стороны, вот этот легкий налет огнестрельности в звучании этого слова, конечно, есть, он тоже нам нравится. Нам хотелось, чтобы название было звучным, осмысленным и при этом слегка озадачивающим.
Из чего, собственно, сейчас состоит содержимое сайта? Что для вас является магистральным?
То, то, что мне сейчас важнее всего в работе сайта, это те изменения, которые касаются его внутренней структуры. Нам давно уже хотелось смешать материалы сайта в общий поток, разрушить систему такой анфилады комнат, в каждой из которых в полузакрытом режиме происходит что-то очень узкоспециальное и в большой степени рассчитанное только на узкий круг просвещенных ценителей того или иного вида искусства, актуального искусства, академической музыки. И сделать общий вольер, в котором можно было бы говорить только о самом интересном. Эти вот две вещи, сократившийся вынужденно, но нам кажется, что это к лучшему, объем материалов и упразднение вот этих стенок между разделами, мне кажется, главное и самое интересное. Ну вот сегодня, например, у нас три материала. Рассказываем про то, что и как происходило на пикнике афиша в субботу, и говорим о пикнике как о таком городообразующем предприятии, да, который формирует не только городскую среду и городскую жизнь, но и новых людей, которые пришли на пикник, да так на нем и остались. То, что афиша сделала с Москвой, то, что пикник афиша сделал с Москвой, это такое очень сильное опыт формирования 3D нового москвича.
Да? Я бы даже сказала, что этот опыт, предвосхитивший Окупай-Абай. Люди, которые делали Окупай-Абай, явно знакомы с этим двухдневным опен-эйром, с опытом самоорганизации разумного и правильного поведения в городской среде.
Согласна. Пишем об этом. Пишем о скандале в Байройте. Сняли только что с дистанции русского певца Евгения Никитина, который должен был петь партию летучего голландца. Едва ли не первый русский в Байройте. Его сняли за несколько дней до премьеры. Оказалось, что у него на груди старая, несведенная, полусмытая татуировка со свастикой. И, конечно, в Байройте, да, в таком сердце вагнерианы, это производит шоковый эффект. Мне кажется, что в России, да, вот как раз сейчас, когда главное или одно из главных событий на повестке дня, то, что происходит с пустирают и вокруг них, любой разговор о том, как надо понимать акции и какие-то события, которые разворачиваются в сфере символического, он становится страшно важным.
Мария Степанова, бывший главный редактор сайта openspace.ru, ныне главный редактор сайта Кольта.ру. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17:53. Наш следующий репортаж мы получили из Соединенных Штатов, где, как известно, продолжается президентская предвыборная кампания. Сегодня о роли среднего класса в этой кампании передает наш корреспондент Евгений Аронов.
Какой уровень дохода определяет принадлежность к среднему классу? Это далеко не праздный вопрос в контексте нынешней президентской кампании. В своей недавней речи в Сан-Антонио президент Обама 7 раз употребил термин «средний класс», к которому он отнес семьи с месячным доходом не выше $22,000. Я хочу сохранить налоговые льготы для среднего достатка, но вернуться к прежним более высоким ставкам налога для богатых. Налоговые поблажки, которые мы делаем богатым, оборачиваются серьезными бюджетными недоборами и являются одной из важных причин дефицита. Сказал президент. А Митт Ромни, выступая перед финансовыми донорами в Нью-Йорке, заявил: «Ваше присутствие здесь доказывает, что у вас лично дела идут неплохо. Но я обязан думать и об интересах среднего класса, который в последнее время испытывает изрядные трудности». Именно заботой о среднем классе Ромни объясняет свое желание сохранить налоговые льготы для всех американцев, включая больших и малых предпринимателей, являющихся создателями рабочих мест. Человек из среднего класса, потерявший работу и попавший в категорию бедных, остается, по мнению Ромни, представителем среднего класса. Где же проходит грань между средним и прочими классами? По определению движения «Захватил Уолл-стрит», средний класс – это 99% американцев, чьи интересы, как их понимают лидеры захватчиков, принципиально расходятся с интересами 1% самых богатых. Согласно же определению большинства экономистов, средний класс – это примерно 60% населения страны с доходом от 2 до 10 тысяч долларов в месяц. Другой способ определения среднего класса, которым пользуются экономисты, это налоговая шкала. При самой высокой ставке налога 35%, к среднему классу относятся лица, чей федеральный налог составляет от 15 до 25%. Этот критерий, по сравнению с определением, основанным на доходе, делает средний класс чуть более многочисленным. Социологи, в отличие от экономистов, определяют средний класс по профессиям белых воротничков, относя к высшей его прослойке адвокатов, инженеров, ученых, архитекторов, а к низшей – учителей, медсестер, продавцов страховых полисов, риэлторов. Исходя из этого определения, доля среднего класса в США – это примерно 45% населения, но примыкают они к 1% наиболее богатых вплотную. Некоторые ученые ориентируются на субъективное определение, на то, сколько американцев сами причисляют себя к среднему классу. И таковых оказывается 95%. Вывод о принадлежности к среднему классу они делают на основании своих финансовых возможностей, которые включают собственный дом, накопление, возможность отдыхать, периодически обновлять машину и так далее. Объективных определений среднего класса нет. Все они подспудно содержат в себе политическую составляющую, считает ведущий эксперт Чикагского института Heartland Стивен Спасик. Так, в зависимости от конъюнктуры, политики определяют средний класс либо расширительно, когда апеллируют к максимально широким кругам избирателей, либо, напротив, ограничительно, когда противопоставляют интересы одних групп населения другим. Сейчас, например, Обама проводит верхнюю границу среднего класса на уровне 22 тысяч долларов в месяц, а лиц с большим доходом причисляет к богатым, которых он хочет обложить более высокими налогами. В то время как 4 года назад, когда он баллотировался в президенты, то обещал повысить налоги только на миллионеров. Так как же Стивен Спасик определяет средний класс и в чем он видит его важность для процветания демократического общества? Для меня, подчеркивает эксперт института Heartland, это вопрос ценности человека, его самооценки, того, как он сам определяет свое место в обществе. В западной традиции представитель среднего класса – это, во-первых, человек свободный, который в пределах закона сам решает, чем ему заниматься в жизни. Он противится насилию над собой и окружающими, полагается в основном на собственные силы, честно трудится. Он также верит в то, что благо в обществе распределены более или менее справедливо и видит шансы для себя и детей на продвижение в упорной работе и самосовершенствовании. Согласно этому определению, средний класс – это опора развивающегося общества и заслон от всякого рода радикализма. К доходам и профессии это имеет лишь опосредованное отношение. Ученые отмечают, что сегодня средний класс в США совсем не монолитен в своих ценностях. И если одни его представители по-прежнему выше всего ценят свободу, то другие на первое место ставят гарантии и социальную защищенность. Первые склонны голосовать за республиканцев, вторые – за демократов. Электорат республиканцев сосредоточен в малых городах и сельской местности, электорат демократов – в мегаполисах, где сильнее ощущается роль государства как источника занятости и социальных благ. Сторонники республиканцев и среднего класса выступают против помощи большим корпорациям даже в условиях кризиса. Сторонники демократов опасаются системных потрясений, если государство не предотвратит банкротство таких корпораций. Именно в идейном расколе среднего класса, например, на равные части, многие эксперты, включая Стивена Спасика, видят первопричину того, почему противоборство Обамы и Ромни столь ожесточенно и почему его исход невозможно предсказать.
Это был корреспондент радио «Свобода» Евгений Аронов. Его репортаж завершил второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробно поговорим о планах оппозиции, которые в ближайшие уже дни собираются провести две акции. Одну в поддержку заключенных в связи с арестованных в связи с событиями 6 мая, другую в поддержку пострадавших от наводнения в Крымске. Мы продолжим наш разговор после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Петр Верзилов надеется не только на Чулпан Хаматову.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о поисках виновников крымской трагедии.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Все отвечают за всех.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».